В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15 часов 6 минут в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Это программа «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. И у нас сегодня в гостях руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов Вячеслав Поставнин. Вячеслав Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы не льстите, да? Умные парни.
Да? Серьезно? Ну, программа так называется.
Я понял.
Да. СМС-портал, я напомню, наши координаты. +7 925 888 948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Посмотреть на нас можно в телеграм-канале «Радио Говорит Москва», на YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте и на нашем сайте говоритмосква.ру. Причем, Вячеслав Александрович, я вам хочу сказать, что и все женщины, женщины, которые приходят в эту программу, они тоже умные парни, да, априори, они априори, все умные парни, да. А с чего бы я хотела начать? Я бы хотела начать с вот последнего, не последнего, но последнего по этой теме заявления Дмитрия Медведева, да, заместитель, зампред Совбеза Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев сказал, что страна может треснуть без миграционной, просто треснет без миграционной политики, что игнорировать вопросы миграционной политики нельзя. Вот что он сказал. Миграционная политика – это очень сложная и тонкая вещь. Вот просто сказать о том, что они там, ну, то есть на Западе все провалили, а мы молодцы, мы с вами не можем. У нас в этой сфере тоже очень много проблем. Другой вопрос, что действительно те страны, которые, ну, видимо, они обсуждали, страны европейские, в полной мере показали, что вообще может произойти со страной, если этим не заниматься, в угоду каким-то либеральным ценностям страна может просто треснуть. Согласитесь ли вы вот с этим высказыванием Дмитрия Анатольевича Медведева, что мы можем подразумевать вообще под миграционной политикой и что у нас сейчас вообще происходит с этой самой политикой в стране?
Ну, Дмитрий Анатольевич, чем сложно спорить, поскольку человек информированный, занимал такие крупные и продолжает занимать крупные посты. Вот, поэтому, так сказать, я постараюсь высказать свою точку зрения. Вот, что такое миграционная политика? Ну, мне кажется, это достаточно как бы ясно и четко определено. Это прежде всего, безопасность страны, о чем, видимо, и говорит Дмитрий Анатольевич. Второе, это рынок труда. Надо понимать, да, насколько нам рынок труда требует дополнительной рабочей силы. И демография. Вот, демография, ну, имеется в виду, так сказать, как демографический. Потому что демография связана с рынком труда, понятно, да? Вот, и огромная страна, не только с рынком труда, а это и оборона, там, что там еще у нас. Вот, ну, всякие специфические службы там, да, все они требуют определенных... определенного человеческого ресурса. Вот, собственно, надо решать эти задачи. Вот в рамках вот этих вот триединой задачи, или как угодно, в трех направлениях. Так что здесь, например, все понятно. Можно рассмотреть по порядку там.
А есть ли у нас вообще сейчас миграционная политика? Четко выстроенная. И кто ею занимается?
Вот здесь проблема. Ну, я, наверное, не ошибусь, если я там выражу, наверное, общую точку зрения, что миграционные политики, такой четко осознанные, четко артикулированные, у нас нет и нет уже ее давно. Это наша боль, беда, вообще-то, собственно говоря. И сейчас, как вы видите, да, все этим вдруг озаботились.
А озаботились, кстати, вдруг.
Озаботились.
После, после
Крокуса,
Крокуса, да, марта.
Да нет, ну, еще раньше озаботились, я должен сказать.
Ну, это вышло в информационное поле
да,
активно.
Да, здесь уже так, эта острота приобрела такую, так сказать, уже, ну, дальше некуда, короче говоря. Хотя, знаете, вот мы в свое время, я прошу прощения, да, что вот скажу, что я... Может, так нехорошо, но я скажу, что это еще несколько лет назад. Говорю, что мы будем менять миграционную политику только тогда, когда прольется кровь. Вот она пролилась. Поэтому, да, об этом говорили. Так устроено наше общество.
А кто занимается сейчас у нас миграционной политикой?
Вот, это тоже вопрос интересный. Знаете, вот я здесь повторяю, просто мне кажется, это настолько вот классика такая вот. Я, наверное, молодое поколение, вы молодое поколение. Был такой у нас Аркадий Райкин.
Был, да.
Если помните, да. Знаю, и у него была такая прекрасная интермедия, да, когда он пришел получать, я уж не помню, пальто или костюм одел, и оно там, это Петризова показывает, оно там перекосило его всего. И он говорит, как же так, в чем дело, и стал высказывать претензии. А ему говорят там, слушай, послушайте, у вас есть претензии к карманам? Нет. А к рукавам? Нет. А к пуговицам у вас есть претензии? Пуговицы прочно. А что от нас хотите? Все. Так же и у нас сейчас, да. Каждый отвечает за свою часть, а в целом за костюм, да, или за миграционную, никто.
А вот почему так происходит? Боятся ответственности?
Вот вы очень уловили, на мой взгляд, вот мы с вами как-то одинаково мыслим. Мне кажется, что да. Боятся принять на себя ответственность. Потому что задача, действительно, проблема острая, действительно, проблема такая сложная. Вот, и взять на себя ответственность люди боятся. Хотя по законодательству координирует, и, в общем-то, если так простыми русскими словами, отвечает Министерство внутренних дел.
А как вы считаете, может ли Министерство внутренних дел отвечать за вообще миграционную политику?
На мой взгляд, это для них не характерно, не специфично. Это полицейское ведомство, да, они по-другому заточены, они для другого учились, они другим занимаются. Они, собственно говоря, примерно ее и как бы выделили в этой миграционной политике контрольно-надзорные функции, да, чтобы люди были не легально, чтобы у них там не нарушали.
Этого же недостаточно.
А это не миграционная политика,
да.
Слушайте, это так что-то такое непонятное. Вот, хотя на сегодняшний день надо, так сказать, вот как есть, да, сказать, что наибольшие специалисты из ведомств, из профильных ведомств сосредоточены в МВД. Ну, они чему-то подучились, научились, да, там надо отдать должное. Вот, руководитель, ну, как бы ответственный в МВД, первый заместитель министра Горовой Александр Владимирович, ну, тут достаточно хорошо погрузился в миграционную политику. Но все-таки у него же не только миграция. Слушай, что такое первый зам там, да? Это приступ, ну, представляете, какие-нибудь задачи там. Поэтому это у него не на первом плане. Вот такие вот у нас, вот такая у нас сейчас ситуация.
А как вы считаете, как вообще вот эту миграционную политику надо разрабатывать? Ведь, собственно, Дмитрий Анатольевич Медведев, он же к кому-то обращается, надеется. Я надеюсь, что просто кому-то конкретному, а не просто в воздух, да? Не вот, только там депутатам Единой России.
Знаете, меня вот всегда удивляет. У нас, собственно говоря, руководители часто так говорят. Президент потребовал, да, или предложил, или еще что-то. А конкретно кому, я не очень понимаю. Ну, наверное, эти вот слова потом выражаются в каком-то документе потом, да, где будет четко прописано, что поручить такому-то ведомству, такому-то. Он, как замсекретарь Совета Безопасности, он имеет право, наверное, такой документ создать. Вот, и как-то его направить там, и его обязаны выполнить. Вот, а пока мне не очень понятно. Я, насколько я себе представляю, сейчас идет такая полемика, достаточно жаркая. Все-таки как быть? Либо оставить миграцию опять в ведение, я имею в виду такой, как координатор, как главное ведомство МВД, либо создать вообще новую структуру, как было раньше, которая так называлась, например, миграционная служба, вот, которая бы занималась этой миграционной политикой. Она несколько состояла из других бы, или по-другому строилось, да, это было не полицейское ведомство, а социально-экономическое, так сказать, да, просто там, демографическое, ну, в общем, все вот эти направления, о которых мы говорили, и которых мы просили, да, в чем мы просили, там, вопрос демографии у нас как странно решается, социально-экономические проблемы мы вообще никак не решаем.
Как у нас решается вообще вопрос демографии, вот это вот интересно.
А вот сейчас скажу, это интересная проблема, да. Вот, демография у нас сложная. Вот не надо думать, что там в других странах тоже демография чуть не лучше. Там.
Абсолютно точно, даже в том же Китае, кстати,
сейчас. О, в Китае, знаете, вот я в свое время был сопредседателем российско-китайской группы по миграционной политике. И мы там встречались, и там, и в Москве, и в Пекине. И тогда я уже, собственно, увидел, я им сказал, это было лет уже 15 назад, что у вас уже ждет проблема вот этого навеса демографического пожилого населения. Вот они сейчас с этим столкнулись. Так что Япония там, это вообще там страна там, хоть они и привезли из Южной Америки своих соотечественников, которые там 150 лет уехали. То есть это проблема общая. Но мы будем говорить о себе. Вот у нас сейчас накрыло еще, помимо всего прочего, что вот как бы тенденции всех стран, которые есть, которые уменьшают рождаемость, нас накрыла еще очередная волна эхо войны. 20-й год страшный был, 20-й век страшный был, вот нас еще накрыло. И мы упали прямо в демографическую яму. Это была острая проблема. Сейчас, например, молодого поколения, сейчас, например, ну, условно говоря, выпускников школ, в два раза меньше, чем в 2007 году. Uh-huh. Также девочек, когда нам говорят, а вот мы сейчас там нарожаем, так рожать некому.
Некому, да.
Вот вопрос в чем. Она же не может 10 детей сразу родить.
А пока она даже родит... не сразу не может зачастую.
Да, пока она их родит, пока они их воспитает, знаешь, сколько лет пройдет. А экономика она сейчас требует?
Ну, соответственно...
Вот, и здесь, смотрите, да. И вот здесь совершили мы ошибку. Мне кажется, это ошибка. Мне. Мы стали принимать легко в гражданство, вот там, да, как бы там, вроде как соотечественников, граждан Таджикистана, Узбекистана, Киргизстана, Казахстана, там, Украины.
Больше всего, наверное, Таджикистана, да?
Нет, больше всего Украины.
Ну,
вот, давно уже, да.
Ну, после Украины, да.
Украина еще понятно, да, там много русских. Русских было, поэтому здесь все как бы понятно было. Вот, сейчас этот поток вообще практически иссяк, понятно, да? Донбасс и Луганск там стали территориями российскими, а оттуда, естественно, никто не приезжает. Ну, или единичный вариант, который можно не рассчитывать, не рассматривать. Да, остаются вот Таджикистан, Киргизстан, Узбекистан, Казахстан, да? Ну, Азербайджан, естественно, Армения, Азербайджан.
С Казахстана едут разве?
Казахстан, да, едут. А там много еще русских осталось.
Которые ну, то есть они сюда возвращаются.
Да, возвращаются. Со скрипом тяжело, но возвращаются. Вот, но о них мы отдельно скажем, да, это тоже больная точка, если вы потом захотите о репатриации поговорить. А сейчас, да, граждане Таджикистана, Узбекистана, Киргизии. Вот вопрос. Зачем давать было им гражданство? Вот зачем?
Вот вопрос.
Да, это вопрос. Я считаю, это неправильно. Надо сделать было... Зачем они его получают? Не надо думать, почему-то мы считаем, что они хотят там стать русскими практически, да, разделять нашу культуру, там, наши традиционные ценности и прочее. Да ничего подобного. Никто нам не разделяет, никто даже об этом и не думает, и русский язык плохо знает. Вот. Им нужно для того, чтобы спокойно здесь находиться, чтобы их не преследовали правоохранительные органы и не брали с них денег. Вот и все. И надо, вот неизвестно, где у них центр экономических интересов. Они деньги перечисляют обратно на родину, и там, возможно, строятся, и там, возможно, все будущее связывают там. Вопрос, зачем им дали гражданство? Ну, дали бы им вид на жительство, дали бы им разрешение на РВП дали бы там, или даже там, ну, что угодно, да, чтобы это упростить их нахождение и работу. Почему я требую, почему я, вернее, вот это вот настаиваю, чтобы упростить, дать им возможность работать. И чтобы к ним, собственно говоря, лишний раз не приставали правоохранительные органы. Потому что у нас свободный въезд.
Да, у нас свободный въезд. И, ну, вот сейчас еще много говорят о том, что, ну, как бы это длилось много лет.
Да, еще.
То, вот, о чем мы говорим.
Знаете, я вот не закончил
да,
мысль, да?
Да, да.
И вот мы раздали гражданство им. И мы сейчас получили, наверное, 5 миллионов, может быть. Я могу ошибаться. Вот. Ну, 3-5, скажем, миллионов вот таких граждан России, которые на самом деле являются трудовыми мигрантами. Никакие не граждане России. Вот. А мы их не учитываем ни среди трудовых мигрантов. Мы их считаем гражданами, а они таковыми, собственно, по сути, не являются. Вот здесь вот проблема. Когда это делали, не думали. Думали, мы сейчас поправим демографическую ситуацию. Да не поправим ее. Мы создали только проблему дополнительную. Потому что эти люди, получив права всех граждан России... А, собственно, теперь что они там? Зачем интегрируются, адаптируются? Они так уже все получили.
Ну, это вот как раз по пути Европы, да, каких-то европейских
Франция,
стран.
Франция! Она да, сейчас да, да. расхлебывает то, что они сделали с алжирцами.
Вот эти вот пригороды там.
Да, они им дали гражданство и посчитали, что типа, во, ребята, мы вам дали гражданство, сидите там и радуйтесь жизни. А в третьем поколении они вдруг устроили восстание. Скажи, а что это такое? Мы в третьем поколении или втором граждане Франции, мы такие же, как и вы. А вы нас ущемляете. Вот. Но здесь еще один. Франция, кстати, интересная. Я бы изучал бы ее опыт. Я имею в виду чиновникам. Я это как раз изучал. Вот у них... Но у них очень... Французское общество очень, кстати говоря... мы думаем, что они какие-то там толерантные или еще какие-то. Они консерваторы похлеще нас вообще. У них такая этническая солидарность. Если можно обойти какого-то вот араба, француза-араба, они обязательно обойдут его и поставят... этнического француза настоящего впереди, нарушая даже все правила. И французское государство решило, да, ввело законодательное наказание для этих чиновников, которые таким образом нарушают права вот этих вот граждан Франции арабского происхождения. То есть они этим поздно борются уже, поздно. Вот мы видим проблемы. И мы идем по этому пути, что бы мы там ни говорили, там, идем точно так же.
Мы идем точно так же, но сейчас вот мы как бы немножко перепугались, да, и решили начать дискуссию на эту тему. Да. Пока это все только дискуссия. вот в течение этого года, вот она ведется, и пока это все только дискуссия. Мы говорим, говорим, говорим.
Ну, мы же говорим 20 лет уже, честно говоря. Ну, не 20, 15, 10 последних лет. Смотрите.
Хотя уже надо что-то все-таки делать.
А вы правильно, я не знаю, вы, наверное, случайно угадали, но очень правильно сказали. Никто не хочет взять на себя ответственность.
Ну, так это же самое сложное. Это самое сложное.
Да. Ну, тогда, мне кажется, здесь президент должен просто ударить кулаком по столу и сказать, слушайте, прекратите тут обсуждать, совещаться, время-то идет, да, вот сегодня крокус, завтра еще что-нибудь будет, послезавтра еще что-нибудь будет, наводите порядок и поручить кому-то это сделать.
По-другому я не вижу. Смотрите, как предлагают там некоторые депутаты, да, что они предлагают делать, это чисто такие запретительные, ограничительные меры. Можем ли мы просто тупо вот запретительными, ограничительными мерами обойтись? Ну, очевидно же, что, скорее всего, нет.
Опять правильно вы говорите. Вот вы правильно заметили тенденцию. Если мы сейчас посмотрим, там в Госдуме находится, по-моему, 28 проектов законодательных актов от депутатов. И все они направлены ужесточить, запретить и так далее. Послушайте, ну это вот не сильно много ума надо, чтобы там запрещать, да, и не пущать. Вот, тогда, если вы хотите не пускать и запрещать, введите визовый режим. И все. И тогда никто не поедет. Чего вы тут дурака валяете, да, при свободном въезде какие-то ограничительные меры? К чему это приведет, я могу вам сказать, к чему это приведет. Это приведет к росту незаконных мигрантов на качестве территории и коррупции среди правоохранительных и профильных ведомств. Их будут коррумпировать. Я не хочу сказать, что они коррупционеры, а их будут, потому что им будут совать деньги, они будут коррумпированы. Нельзя создавать излишние барьеры, потому что это превращается, это источник коррупции. Вот это глупость. А создать вот такую систему, да, которая позволила бы этим людям легко вливаться в рынок труда, не нарушая права местного населения, да, адаптироваться. Это сложная система создать. Это надо думать вообще. Вот, и за это потом надо ответить, за эти проекты. Вот здесь как-то вот нет таких людей. Не вижу.
Ну, это как вот печальную картину вы рисуете.
Не, ну какую? А какую вы нарисуете? Нарисуйте хорошую. Я с вами соглашусь.
Ну, хотелось бы, конечно, хотелось.
Да мне тоже, а мне, думаете, не хотелось. Мне кажется, надо вот для того, чтобы сделать хорошую картину, сначала надо признать, что все плохо. Ничего там страшного нет. Да, плохо, и об этом уже все понимают, да? Вот, надо сказать плохо, и теперь надо сказать, что делать хорошо. Ну, у нас, я должен сказать, что у нас достаточно экспертов хорошего уровня, очень хорошего уровня, который работает там в РАНХИКС, в МГУ. А вы знаете, кто первую службу создавал? Первую миграционную службу, которая достаточно эффективно работала.
Кто?
В те тяжелые времена. Татьяна Регин. Ну, она там старший научный сотрудник, там, по-моему, Роструд, я уже не помню, там, Института труда или что-то такое, да? Вот, и она создала с нуля вообще, собрала коллектив неправоохранительных органов, а таких же вот ученых, самоотверженных. Это вообще люди были, которые... Представляете, было время, чеченские войны, беженцев было масса, беженцев из СНГ, беженцев из Чечни. Это надо было все принять, где гражданство разное. Во работа была, и эти женщины справились. Я вообще, конечно, преклоняюсь.
Но Татьяна. Считается, что когда как бы началась проблема, да, экономика России резко начала развиваться, пошла в рост, строительство. В частности, ну, это же основной двигатель строительства. Кто должен был работать на стройках? Нам же нужна дешевая рабочая сила. Где взять дешевую рабочую силу?
Да, она не такая уж дешевая стала, как нам все представляется.
Это сейчас.
Да, вот. Да, тогда вот в нулевые годы, когда у нас заработная плата выросла, да, это была дешевая рабочая сила. У нас была, в общем-то, очень такая, как бы, высокая зарплата, и мы стали достаточно дорогой рабочей силой, поэтому с удовольствием приглашали всех, и китайцев, и всех, кого угодно, да, потому что, да, мы могли им платить деньги. Вот, тогда, да, тогда было, вот тогда пошел поток трудовых мигрантов с конца 90-х годов, там, 98-й, 99-й пошел поток. Вот, а в 2002 году решили воссоздать опять ФМС, ну, в составе ВВД, потому что посчитали, что у нас уже образовалось 3 миллиона нелегальных, неправильно сказать, незаконно находящих на территории мигрантов. 3 миллиона. И вот тогда, перепугавшись, не первый раз перепугались, тогда решили создать ее в системе МВД.
Но вот сейчас, по данным, да, официальным, число нелегальных мигрантов в России приблизительно 630 тысяч.
Я специально сказал, было 3 миллиона, вы не делись.
Да, да, куда?
Да никуда
не делись. Как эти цифры? Кто
смотрите,
считает,
да, откуда 3 миллиона? 3 миллиона – это цифра, которая, собственно говоря, была последнее мощное исследование миграционной ситуации в России, которое приводилось вот такими ведущими миграционными специалистами, как Жанна Антоновна Занчковская. Она человек с мировым именем, да? К сожалению, ныне покойная, да, я могу сказать, что я ее в какой-то степени ученик, да. Ну, я, по крайней мере, очень хорошо ее знал. Uh-huh. Вот. Они провели мощное это исследование, и потом они Путину докладывали, кстати, президенту. Вот, и он носил уже корректировки. И вот тогда было определено цифры в 3 миллиона. И, испугавшись этого, решили воссоздать ФМС в составе МВД, uh-huh. как бы бороться с незаконной миграцией. А сейчас вроде 600 тысяч. С какой стати? Кто проводил исследование? Я не знаю, откуда эта цифра взялась, но могу предположить. Посмотрели по каким-то данным, что въехало столько-то, uh-huh. встал на миграционный учет столько-то, там патент столько, потом не получили столько, не выехало столько-то, и кое-как цифру эту там... И то, я думаю, ее так, с потолка больше взяли.
А вот как можно, да, нелегалов вот так посчитать? Точно, ну, вряд ли.
А у нас нет информационной системы. Вот uh-huh. вы опять сейчас скажете, что... Вот давайте, вот все надо, болевые точки, надо все их как бы, да, поднять, вот все болевые вопросы, надо все их поднять и все их решать.
Ну, как-то ситуация запущена.
Запущена страшно. У нас нет информационной системы, до сих пор нормальной информационной системы. Чтобы вы понимали, на Западе есть СИС-1, СИС-2, СИС-3 сейчас делается, да, это там практически психоповеденческий портрет мигранта. А мы не можем посчитать даже, сколько у нас мигрантов точно. Вы видели, что сейчас вот на этом последнем совещании у Голиковой там назвали цифру, у нас 3,5 миллиона мигрантов трудовых. Президент выступает, говорит, у нас 10 миллионов иностранцев находится. И вот иди разберись вот в этих цифрах, да? Ну что, президент, что ли, неправильную цифру сказал? Или кто неправильную цифру? И все молчат. Вот. А это потому, что нет нормальной информационной системы, куда нажал кнопку, и она тебе выдала раз и навсегда определенную цифру.
А вот смотрите, у меня просто вот записано, по данным исследования ученых Ранхикс, как раз к началу этого года численность трудовых мигрантов оценилась в 3,5 миллиона человек.
Да, да, я читал это, да, я этих людей знаю. Вот. Ну, они использовали те данные там, Росстата, да, ну, те официальные данные, опять же, тех, которые есть в открытой там печати, да. Что они, собственно говоря, еще могли сделать в этой ситуации? Потому что такого масштабного исследования, которое делала Жанна Антоновна Занчковская, никто не проводил. А что такое Росстат? Я могу сказать, Росстат учитывает мигрантов, те, которые там находятся больше 9 месяцев. Вот, тогда они раз их и посчитали. А если он меньше 9 месяцев находится там, да, вот он побыл полгода, уехал, потом опять приехал, уехал, опять приехал. Вот, он туда не попадает. И вот эти вот, вот это вот жонглирование цифрами, и у каждого своя эта цифра. Ну, это просто мне удивительно. ФСБ дают цифру. Вот по их данным, вот столько-то трудовых мигрантов, потому что они в своей миграционной карте написали, они едут с целью осуществления трудовой деятельности. Угу. Да, они едут по личным делам, 3 месяца работают, потом пересекают границу ближайшую, опять возвращаются и опять по личным делам 3 месяца находятся. Вот, вот это вот у нас сплошь и рядом. То есть нет хорошей статистики. Это ужасно, нет хорошей статистики. Но
мы куда, знаете ли, не копнем, что мы не копнем, мы везде какие-то проблемы. Вот ну, реально, вот
ну, реально,
по теме миграции.
А поэтому сейчас и озаботились все. А почему озаботился президент, почему озаботился Дмитрий Анатольевич? Да все озаботились. Знаете, сейчас сколько рабочих групп начало работать там? Вот, и решать, что же делать дальше с миграцией. Потому что это проблема, это опасность для государства. Ясное дело, опасность. Я же сказал, что миграционная политика, это прежде всего безопасность. Потом рынок труда. У нас дефицит страшный трудовых ресурсов.
Мы сейчас поговорим во второй части.
Хорошо.
Во второй части программы мы все это обсудим. Вячеслав Поставнин сегодня у нас в эфире, руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов. Далее новости, потом продолжим.
Интервью о самом важном, с самыми опытными. Умные парни.
15:36 в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Это программа «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. У нас сегодня в гостях руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов Вячеслав Поставнин. Вячеслав Александрович, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте еще раз.
Мы продолжаем. Я напомню, наш координат смс-портал +7 925 48 948. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Номер прямого эфира 7373948, код города 495. Посмотреть на нас можно в телеграм-канале «Радио говорит МСК», на YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте и на нашем сайте говоритмосква.ру. Вот я бы еще хотела вернуться, да, вот к этому исследованию ученых из Ранхикс. По их данным, миграционные потоки в Россию иссякли. и никак не восстанавливаются до доковидного уровня 2019 года. Ну, опять же, вот эта цифра 3,5 миллиона, да, это почти на миллион меньше, чем в 2019 году. На российском рынке труда их общая доля составляет 4,5%. Соответственно, выводы какие? Что у нас, по сути, дефицит рабочей силы.
Ну, при всем уважении, там, может быть, это мои коллеги Флоринская, кто там еще делал, вот, которые хорошо знают. Да, это специалисты, я ничего не могу сказать, эксперты хорошие. Но они, еще раз говорю, они оперируют, как настоящие ученые, теми данными, проверенными или официальными, скажем, данными, о которых говорил. А вот, на мой взгляд, вот эти официальные источники этих официальных данных, на мой взгляд, вызывают сомнения. Поэтому здесь вот я позволю себе с ними не согласиться, с моими, я бы сказал, даже друзьями. Вот. Почему? Потому что, ну, да, поток, скажем, украинских мигрантов, да, иссяк. Больше нас нет. Все, кто мог приехать, приехал. Да и больше получили гражданство. Кстати, не надо забывать там, да? Многие получили гражданство, оставаясь вторыми мигрантами. Я бы здесь еще прибавил совершенно спокойно 3 миллиона, да? Потому что по существу это те же вторые мигранты, только в статусе гражданина России. Вот. Он сократился, может быть, незначительно. И только из-за того, что эти потоки начинают перенастраиваться на другие, по другие направления. Вот это да. Сейчас очень активно Евросоюз взялся за этот регион Центральной Азии. Англия, Германия, там, Чехия, в общем, все открывают свои центры. По-моему, они уже заключили 32, Таджикистан, например, 32 соглашения о взаимодействии в сфере миграции. И начинает обучать и приглашать к себе трудовых мигрантов. Этого нам надо всегда держать в голове. Потому что если мы будем их здесь дальше гонять палками по улицам и зажимать, и оскорблять, и так далее, да, то в конце концов, через 5-10 лет они все-таки перенастроятся в других направлениях. И этот источник для нас закроется. Вот. И, а надеяться на Африку, Индию, ну, это вообще, мне кажется, какое-то последнее дело, да? Если мы выгнали отсюда мигрантов из стран СНГ и заменили их африканцами, ну, я не знаю, мне это в голове не укладывается.
Почему?
Ну, потому что эти люди все-таки в своей половине, скажем, да, там люди есть в возрасте уже, которые еще захватили Советский Союз, или их родители советские, они ощущают все-таки какие-то связи с Россией, хотим или не хотим, но так оно и есть. Им это ближе, понятнее, и у них здесь инфраструктура уже создана и так далее, да? А что такое африканцы, да? И климат, ну, из африкан сюда приедут, и климат здесь такой. Индусы приедут сюда, в наш климат там, да? Я знаю, что в Норвегии там много индусов-пакистанцев там. Ну, много что значит там, несколько сот тысяч, а у нас в миллионах речь идет, и мы не заместим их просто-напросто.
Ну, вот есть такое мнение... Есть такое мнение, что вот эти вот люди, которые сейчас к нам едут из стран Центральной Азии, они уже вот не совсем те, которые были в СССР, это уже другое поколение, и нельзя их как раз воспринимать как бы вот этих вот наших людей.
Я согласен, я и сказал, что часть из них есть, приезжает, которые еще родились там в СССР, но многие из них там родители в Советском Союзе родились, еще какие-то связи все равно есть. Но новое поколение, безусловно, оно русский язык уже не знает. Там. То, что касается граждан Таджикистана и Узбекистана. Кстати, киргизы молодцы, они оставили русский язык, такой же государственный. В Таджикистане там была гражданская война, там все сбежали, русские вообще. Там развалилось все, а образование на русском языке просто нет. Наш друг Каримов в Узбекистане просто перешел на латиницу и запретил изучать русский язык. Вот мы сейчас получаем из этих двух стран людей, которые не знают русский язык. Да, это и есть.
Ну, вы знаете, я вот была в Узбекистане, скорее все-таки там не так все плохо.
Да, но это вы были, наверное, в Ташкенте?
Нет, не
прям
в Ташкенте.
В каком-нибудь далеком ауле?
Ну, нет, аулы, конечно, не берем, деревни, это понятно. Но в городах там все более-менее неплохо как раз. Не, и ну, по отношению плохо. К русским и с русским языком тоже.
Не, ну, да, в крупных городах, наверное. Почему я должен сказать, почему? Вот в крупных городах, там, где образованные люди. Почему? Потому что, собственно говоря, очень сложно получать образование и получать какие-то данные или информацию о каких-то новых веяниях в науке и технике. Учебников нет. Потому что учебники все на русском языке. Перевести всю научно-техническую литературу на таджикский, узбекский язык так быстро невозможно. Советский Союз шел долго к этому, да, и здесь накопилась огромная библиотека знаний на русском языке. Вот, это же тоже не очень просто все так.
Вот слушатель Уна Бабента спрашивает, менталитет среднеазиатский ближе к русскому, нежели африканский? И вообще, важен ли вот в случае, допустим, с неквалифицированной рабочей силой вот этот вот менталитет и близость вообще к нашему?
Ну, слушайте, мы же с ними работаем, мы с ними же живем. Да, если они живут и работают на стройке закрытом, да, у нас все время говорят там Арабские Эмираты там. Да, их привозят туда, они селятся там на строительном объекте, работают, заканчивают и уезжают. Да, так у них и есть.
А почему мы не можем вот так сделать?
А почему? Мы можем, только надо сначала сделать визовый режим.
То есть тогда надо сделать визовый режим.
Конечно, без визового режима это невозможно.
Но есть еще предложение, допустим, последовать опыту, да, Объединенных Арабских Эмиратов и привязывать патент к работодателю, не к человеку, а к работодателю.
Да можно куда угодно их привязывать. Но пока свободный въезд, все эти ограничения излишние будут обходиться. Вот в чем вопрос.
А как можно этот патент обойти?
Так и работа без патента. Что и происходит сплошь и рядом.
Нет, при пересечении границы надо будет показать пограничнику какие-то документы все-таки.
Я вам говорил, да, вот здесь надо просто, ну, поскольку я пробовал в своей деятельности, да, я же был чиновником, да, я прекрасно понимаю, я работал во всех этих структурах, я знаю, как работает ФСБ, МВД, все, и как работает ФМС работала. Так вот, что он пограничнику? Пограничник проверяет только одно. Нет ли его в списке закрытников?
И все, да.
Все, да. У нас нет информационной системы, которая бы определяла, да, сколько он здесь работал, какие у него документы были, какой профессии.
Ее надо создать.
20 лет создаем уже. Я вам сейчас еще раз говорю. 20 лет, да, потратили уже, наверное, десятки миллиардов рублей. Вот. А без этого бессмысленно. Бессмысленно. Поэтому люди здесь по 20 лет находятся и без патента.
Так, нет, это я вот такое сообщение читать не буду, конечно. Еще какой есть вопрос. Да, в регионах, ну, это скорее, наверное, популистская все-таки мера, да, в регионах стали запрещать мигрантам работать в такси, в торговле, в каких-то сферах услуг, ну, еще где-то.
Понятно, но это из той же сферы, когда у нас депутаты разродились 20 там этими 8
Но депутаты разродились, законами. А здесь реально начали принимать меры.
А здесь, да, то же самое. Следуя этой логике, да, вот видят, что кругом, да, начались гонения иммигрантов. Давайте и мы это сделаем. Нужно, не нужно, но надо сделать, чтобы быть в тренде. Вы правильно сказали, все, популистские меры, быть в тренде. Я бы даже сказал, не столько популистские, сколько быть в тренде, как они считают, нашей политики миграционной на сегодняшний
день. Ну, вот это вот к чему приводит вот такие инициативы региональных властей? Вот где-то уже это приводит к тому, что, например, дефицит таксистов начался.
Ну, во-первых, да, для людей станет такси дороже. Раз. А где-то, я не помню, такая же вот работа, да, вот так, такие решения привели в Ярославле, по-моему, да. Вдруг оказалось, что в центрах, где вот распределяется, в логистических центрах, где распределяются товары для магазинов, там, в сетевых, да, не было людей, и в результате полки опустили в магазинах. Вот что значит неправильное решение. Люди пришли, а товаров нет. А почему? А потому что не привезли. А почему не привезли? А потому что некому было работать.
А потому что в магазинах запретили работать мигрантам.
Не в магазинах, а вот этих логистических центрах.
Да, ну где-то и в магазинах уже запрещают.
Да, уже это, ну вот зачем это делать-то? Ну вот я не понимаю этого.
Ну если, делайте. Да, да, если человек приехал официально вот, и имеет разрешение
на работу. Вот если вы хотите там, да, как-то потрафить нашему народу, там, ну, в принципе, защитить его, не потрафить, а правильно, защитить национальные трудовые ресурсы, с чем я полностью согласен, есть механизмы. Первое, профсоюзы российские, да, которые должны сказать, что это вы сюда пригнали на стройку, да, там, этих вот мигрантов, а у нас здесь своих профсоюзных работников дофига, которые не могут найти работу. Оп, и все, и они в силах остановить любую стройку. Это раз. Теперь второе. Да. Если у нас такое засилие, там, давайте мы сделаем местную власть, чтобы она зависела от местного населения, чтобы эти решения принимались с учетом мнения населения. А у нас население. Вот нет механизмов эффективного учета населения.
У нас и нет
механизмов. Мэров не выбираем, ничего не выбираем.
Учета мигрантов тоже нет.
Да вот, вот, как здесь, мы, вот в чем и дело. Потом мы говорим, во всем виноваты мигранты. Слушайте. Ну, это смешно, вообще виноваты мигранты. Ну, не пускайте их, ну, запретите им. Они сами говорят, ну, чего вы нас мучаете в аэропортах? Там скопилось их немереное количество, их там держат сутками непонятно по каким причинам. Этих, да, и ни туда, ни сюда не могут с детьми. Ну, не хотим мы их сюда видеть, закройте въезд. Это будет честно и понятно.
Андрей пишет, что мы говорим неправду. Во всех сетевых магазинах проблем в Ярославле не было. Живу в Ярославле. Может быть, это какой-то другой город, но где-то такая была информация.
Ну, я, может быть, ошибся. Я сказал, может быть, я ошибся. Но это не в Ярославле, значит.
Ситуация с мигрантами уже упущена, пишет слушатель. Они постепенно замещают коренное население, навязывая свои порядки законы, скупают недвижимость, строят бизнес, пока наши на фронте.
Ну вот я сказал, да, это наша ошибка была, когда мы раздавали гражданство налево-направо. Это ошибка, однозначно, да. Решать вот вопрос демографии за счет них, это достаточно проблематично. Для этого есть репатриация русского населения, которую мы никак
вот,
не кстати, хотим проводить.
Вот, да, вот эта тема вот это, репатриации.
Слушайте, это вот парадокс, вы опять говорите, что вы скажете, что я там что-то не так говорю. Слушайте, ну
я?
Сколько,
нет,
сколько можно вообще об этом, знаете, об этом кто-то говорит? Мы говорим, и плюс там, скажем, Константин Федорович Затулин, да, вот большой поборник репатриации. У нас их несколько миллионов наших соотечественников, которые не могут получить российское гражданство, в отличие от представителей других этнических.
А ведь вот это удивительно.
Это, на мой взгляд, парадокс. Знаете что, я это говорю везде, и мне говорят, ну, Вячеслав Александрович, ну, вы русский-то. У нас же многонациональное государство, у нас 190 национальностей, это невозможно сделать. Да почему невозможно? Вы напишите список, прям 190 национальностей, но 99% это будет касаться русских. Вы напишите там якутов, ненцев, кого угодно, всех представителей народности, у которых нет своего государственного образования. Туда не попадут. А знаете, а сейчас? А сейчас сделано так, что соотечественником может быть и таджик, и азербайджанец, и угодно. А русский может и не быть. Слушайте, ну это какой-то бредовая такая ситуация.
А вот сейчас эта ситуация как-то меняется или нет?
Нет. В конце концов, под давлением, опять же, Константина Федоровича и его там, да, этих вот каких-то, так сказать, там, я не знаю, там, коллег, вот, в конце концов, в закон внесли понятие репатриации, вроде бы как-то что-то там надо думать. Ну, сделайте вся там, Израиль работает так, Германия работает так, Казахстан так делает, там, да Япония так все так, а мы не можем. Да можем, но не хотим. Я знаете, почему так думаю?
А почему мы не хотим?
А потому что тогда будет трудно получить гражданство азербайджанцам, армянам, таджикам, а русским просто.
И что в этом плохого?
Ну, подумайте.
Нет, я-то подозреваю, да.
Ну, вот и я подозреваю.
Известное слово «на К», да,
начинается. И я подозреваю, да.
А, так, русскому из Узбекистана гораздо сложнее получить гражданство, чем узбеку,
ну, о чем
пишет
говорим,
слушатель
да.
РМ-13. Так, время летит, Кирилл Федоров даже не может получить гражданство, Александр Невский пишет. А, так, это неудивительно, это вредительство, пишет 715. У нас
ну,
нет,
в каком-то смысле, да, я считаю, что это в принципе, да. Вот, я не буду сейчас называть фамилии, я об этом спорил, будучи еще замдиректора ФМС, я об этом спорил. С академиками, с нашими, да, которые были сторонниками вот, вот такого понятия соотечественников, которые сейчас существуют. Я говорю, что это неправильно. Вот. На что мне было говорить, а почему нам? Нам, например, мне кажется, лучше завести там доктора наук армянина, чем пьяницу русского.
А, смотрите, еще какая ситуация. Ситуация у нас именно с низкоквалифицированной, да, рабочей силой. А, об этом тоже говорят, это вот отдельная тема. Что у нас плохо, что мы везем таких необразованных людей, все, что они умеют, это, ну, там, гвозди условно заколачивать, да, они работают на стройках дворниками, да. Из дворников, кстати, они сейчас уходят массово, потому что они идут в курьеры, ну, потому что дворники условно зарабатывают так 40 с небольшим рублей, в Москве, по крайней мере, а курьер может 130 заработать, и поэтому зачем мне работать дворником? Что у нас будет зимой, мы вот посмотрим, кстати, вот будущей зимой.
Проблемы дворников, Москве, это не проблемы мигрантов, это проблемы коррупции. Вот, а теперь касается вот то, что какая у нас квалифицированная и квалифицированная рабочая сила. Ну, во-первых, я не знаю, как там у вас, но если вы зайдете в районный поликлиник, по крайней мере, там, где я живу, вот, там будет половина состава врачей, собственно говоря, выходцев из Средней Азии.
Это так.
Вот, и с учителями сейчас уже пошло там, и другие, вот, в общем-то, и в других учреждениях много работает. Медицинских очень много, если вы обратили, работает вот мигрант. Так, поэтому, говорит, что совсем не квалифицированно. Я мог бы привести просто...
Нет, скорее всего, соотношение какое-то процентное.
Да, 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 понятно. Вот теперь касается неквалифицированной. А наша экономика такая, что она требует большинство неквалифицированной рабочей силы. В основном своем. Это раз. Во-вторых, никто их сюда не завозит особенно. Они сами приезжают, потому что у нас свободный въезд. Их набирают на работу, да. Но въехать они могут сами совершенно свободно. Мы все время крутимся вокруг свободного въезда. Все у нас проблемы в основном. Мы боремся с нелегальной миграцией, с незаконной миграцией вообще здесь. вместо того, чтобы создать механизмы недопущения этой незаконной миграции, да? А нам почему-то проще бороться. У меня такое ощущение, что проще бороться, потому что больше денег собрать можно.
Ну, соответственно, надо какую-то вот эту вот информационную систему создавать.
Да.
А в чем сложность? Прежде... Я вот не понимаю, в чем сложность ее создать?
Я тоже не понимаю. Я тоже. Слушайте, у нас есть Яндекс. Угу. Прекрасная, да, такая компания гигантская. ВКонтакте, там, Сбербанк, эти там, Mail Group. Это люди, ну, эти организации, которые там, ну, просто, да, ну, с такими бигдатами, которые создали такие условия, там, ну, вот Яндекс взять, там, uh-huh. слушайте, сколько у него всяких там этих маркетплейсов, да, мы можем там и такси заказать, и курьера заказать.
Искусственный интеллект развиваем.
Чего да, там да. только нет. Uh-huh. Они создали, частная контора создала, а государство не может. Да поручите вы Яндексу, в конце концов, и не мучайтесь. Ну... И все уже будет сделано, давно бы сделано было. А тогда, лет, знаете, 5-6 назад, угу. вдруг вопрос стал, а может быть, мы все-таки поручим это вот, либо Сбер, либо, ну, тем, кто имеет биг даты, имеет большое количество угу. специалистов это и опыт.
Ну, а вот. Почему до сих пор ну, никто же ничего не поручает?
А потому что каждый раз, когда ведомство угу. меняется, предыдущую систему сносят и осваивают новые миллиарды.
Угу.
Ну, я бы есть... вообще эту систему оторвал бы от профильных ведомств и сделал бы ее отдельную, независимую ни от кого. Пусть ведомство меняется, сегодня МВД, завтра ФСБ, послезавтра Минтруд, а система информационная находится отдельно.
А спрашивает слушатель, как эти врачи у себя в республиках получают медицинские дипломы? Все же покупается. Ну, мы не знаем, мы надеемся,
а у нас
что,
оно не
по крайней мере.
У нас не покупается.
Да, да. Надеемся, что хотя бы они, может быть, их подтверждают. Да.
Вы знаете, многие вот эти вот врачи, они в конце uh-huh. концов проходят даже там стажировку здесь, в Москве, или учатся в Москве, uh-huh. там, учились в Москве. Так что здесь не надо сильно. Ну, кто-то, может быть, и покупает. Я далек от мысли, считаю, что здесь там все нормально. Ну, это везде
ну,
так.
Ну, в конце концов, мы же можем это опять относится все к миграционной политике, которая у нас, судя по всему, такой, ну, ее нет, фактически. Обучать их. В чем сложность? Тоже об этом говорят, тоже идет дискуссия. Обучать их прямо там.
Нет. Вот это вот маловероятно, слушайте. Угу. Вот там обучать, если только мы сами будем обучать, то да, как, например, европейские страны, они
я
не ждут.
Я про это говорю, они, сами да. мы будем обучать.
Вот если мы там откроем центров, достаточное uh-huh. количество тогда, тогда можем обучать. А еще лучше здесь обучать, вот, uh-huh. еще лучше. Вот поэтому, а надеяться, как вот у нас говорят, что там, а вот эти страны должны подготовить сюда специалистов. Кому они должны, что должны? При свободном въезде они делать этого не будут, потому что и так приедут, а мы их и так возьмем.
Угу. Ну, и получается, у нас замкнутый круг.
Ну, если не заниматься этим, то замкнутый круг. Понимаете, угу. мы все хотим, чтобы за нас кто-то сделал. Мы хотим только наказывать, штрафовать, гонять, а сделать чего-то, вот созидать, мы не хотим. И угу. все хотим ждать от кого-то, что за нас кто-то сделает. Они пусть сами выучат русский язык, пусть дети выучат русский язык, а потом в школу придут. Глупость какая-то несусветная. Вот, экзамен вели по русскому языку, еще одна глупость.
Угу.
Вот,
почему экзамен по русскому языку – это глупость?
Послушайте, ну человек приехал из своего аулки, Шлака, и не знает угу. русский язык. Вот он приехал, вот, свободный въезд, он приехал сюда, ему нужно там, а здесь раз – экзамен. А он денег собрал последний, ему надо работать, кормить семью.
Угу.
И что он думает, обратно вернется, сдаст он этот экзамен, не сдаст экзамен. Их покупали.
Угу.
Естественно.
Нет,
быстро.
А просто сейчас это вся коррупционная схема.
Невозможно выучить. Вы сейчас выучите язык быстро?
Нет, быстро нет. Но,
нет.
опять же, надо создавать центры там, и прежде чем
вот.
Человек
смотрите,
приедет,
да.
обучать их вот русскому
смотрите.
Языку.
Мы об этом говорили. Говорили эксперты лет 10 mm-hmm. назад, когда это вводили этот ЗРМ, нам сказали, лучше всего подготовьте учителей туда, и с числами этих вот самых, граждан Таджикистана и Узбекистана, и их mm-hmm. пусть они там учат. Мы уже успели подготовить целое поколение, которое знало бы русский язык. А мы в это место ввели экзамены, теперь разбираемся, что они там все коррумпированные
там
напрочь.
Там
да.
присели.
Да, да присели. Ну и чего мы добились mm-hmm. этим? И что, не стали русский язык лучше знать?
Нет.
Ну признайте вы, что это была ошибочная норма, это ошибочная норма, это ошибочная норма. И сделайте нормально. Нет.
Да, все это довольно грустно. Знаете, у нас есть вот такой экономист Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований. Он ведет у нас раз в неделю программу на нашей радиостанции. Вот он, кстати говоря, предрек замещение мигрантов из Центральной Азии, вот то, что мы говорили, тысячами жителей КНДР. Даже КНДР и Индии. Он сказал, что ничего сложного, что это будет. Вот он беседовал с главой рекрутингового агентства, и тот говорит, что нет проблем завести в Россию несколько сотен, тысячу, две тысячи индийцев, квалифицированных, причем квалифицированных рабочих. Одновременно с этим они знают русский язык, как-то объясниться они могут. Есть ли такое количество реально индусов, которые
да вот нет, слушайте, знают русский язык? Все можно, конечно, можно индусов заводить, и пакистанцев завозить, и вьетнамцев, и вьетнамцы и так всегда работали у нас здесь, и корейцев. Ну, корейцы, понятно, они дорогие, кстати говоря, потому что они государство берет деньги, не сами корейцы получают зарплату, а государство за них, а потом им что-то отдает. Так что с корейцами я бы вообще связаться не стал бы.
С КНДР, да?
Вот, а по поводу индусов, да, такая тема. Можно, почему нет? Я, например, Шри-Ланка, что там еще, Бангладеш. Полно вообще этих вот потенциальных мигрантов. Знаете, если посмотреть на карту, то мы увидим, что основные миграционные потоки идут в обход Российской Федерации. Uh-huh. Это как раз Индия, Бангладеш, Китай, что там еще, Афганистан, Пакистан. Они идут, оседают на Ближнем Востоке, а потом прорываются в Европу. Это огромные потоки такие, да? Вот. А у нас это вот потоки в основном в Центральной Азии. Мы с ними-то разобраться не можем, а мы еще хотим индусов завозить. Но... Давайте индусов. Они вообще не будут интегрироваться в наше общество. Слушайте, я вот не очень понимаю людей. Ну, давайте, давайте африканцев. Африканцами. И зимой африканцы у нас будут курьерами работать тут. Вот, я не очень понимаю. Но разберитесь сначала с этими. У нас же огромный потенциал вот этих вот стран СНГ. И русских там в том числе. Давайте с ними разберемся окончательно. А потом, если их не хватит...
Давайте вот коротко, буквально за минуту, подытожим, что надо первоочередно, что надо сделать.
Значит, первое, например, надо четко определить, нужны нам мигранты или не нужны. Вот, если нужны, то надо создавать соответствующее ведомство, которое бы занималось миграцией, адаптацией, интеграцией, балансировкой спроса и предложения на рынке труда. Вот, и вопросами демографии, вот, программы репатриации. Вот, собственно говоря, все очевидно и понятно вообще. Для экспертов все понятно здесь, что надо делать. Вот государство никак. Государство боится очень потерять контроль над миграцией. Я не очень понимаю этот вопрос. Мы и так уже его потеряли.
Мы его уже потеряли. А, так, 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 так. Удивительно, сколько лет и нет того, кто может возглавить данную тему. Вячеслав Александрович не желал бы, вот спрашивает Наталья.
Я не желал? Да. Слушайте, я в свое время руководил. Вот, с меня хватило... Теперь пусть другие. Нет, есть молодые, есть люди, понимаете, я же говорю, еще раз повторяю, есть молодые специалисты, очень такие энергичные, в том числе и в МВД, грамотные, энергичные. В общем,
нужна воля возглавить, да?
Надо взять, назначить человека,
взять, и да, и взять на себя ответственность. Руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов Вячеслав Поставнин был сегодня в эфире «Умных парней». Вячеслав Александрович, спасибо большое. Беседа была
вам спасибо.
Горячая, интересная, да. Это была программа «Умные парни». Анна Соловьева, всем пока.